6.
«Если хотите знать правду, то я думаю, что к тому моменту, когда Давида Мартина привезли сюда, он уже пребывал в плохом состоянии. Вы слышали что-нибудь о шизофрении, Фермин? Новомодное словечко. Теперь оно занимает одно из почетных мест в лексиконе господина коменданта.
У нас обычно говорят «шиза».
«Не вижу повода для шуток, Фермин. Болезнь очень тяжелая. Я не специалист, но мне встречались подобные случаи. Очень часто пациенты слышат голоса, видят или вспоминают людей и события, которых никогда не было и в помине. Рассудок постепенно отказывает, и больные перестают отличать реальность от вымысла».
«Ха, как и 70% испанцев». «И вы считаете, доктор, что бедняга Мартин страдает этим заболеванием?»
«Не осмелюсь утверждать наверняка, ведь я уже говорил, что не занимаюсь психиатрией, но полагаю, что налицо ряд классических симптомов».
«Может, в данном случае такая болезнь является благословением?»
«Она не может быть благословением, Фермин».
«А он сам понимает, что...» «Скажем так, нездоров».
«Сумасшедшему всегда кажется, что с ума сошли все остальные».
«И это относится, как я уже говорил, к 70% испанцев».
Со сторожевой вышки за ними очень пристально следил охранник, как будто пытаясь прочесть по губам, о чем они беседуют.
«Говорите тише, а то нам еще и нагорит».
Доктор взял Фермина под локоть, и, повернувшись к вышке спиной, они направились в дальний конец двора.
«В нынешние времена даже у стен есть уши», — заметил доктор.
«Теперь осталось только, чтобы нам повышибали мозги. Если бы у нас осталось одно полушарие на двоих, может, тогда мы отсюда и выбрались бы», — проворчал Фермин.
«Знаете... какой разговор состоялся у нас с Мартином, когда я в первый раз осматривал его в покоях господина коменданта? Доктор, думаю, я нашел единственный способ выйти из тюрьмы. И как? Мертвым. А другого, более выполнимого способа у вас нет? Доктор, вы читали «Граф Монте-Кристо»? В детстве, я почти не помню».
«Так перечитайте книгу, там все написано».
Я не стал его огорчать. Дело в том, что господин комендант распорядился убрать из тюремной библиотеки все романы Александра Дюма, впрочем, как и произведения Диккенса, Гальдоса и многих других писателей. Эту литературу он заклеймил как низкопробное плебейское чтиво и заменил собранием неизданных романов и рассказов собственного сочинения, разбавив их избранными трудами своих друзей. Сию бесценную коллекцию он поручил переплести в кожу заключенному Валенте. Тот до ареста занимался графическим искусством. Как только мастер выполнил работу, его уморили холодом. По приказу коменданта того продержали 5 январских ночей под дождем за то, что тот неосторожно пошутил по поводу изысков прозы вальсом. Так что Валенти покинул тюрьму как раз по методике Мартина. Мертвым. За время пребывания тут мне удалось узнать из разговоров надзирателей, что Давида Мартина перевели в Монжуик по ходатайству самого господина коменданта. Прежде Мартин находился в заключении в Моделло. Его признали виновным в совершении ряда тяжких преступлений, хотя, как мне кажется, никто не воспринял обвинение всерьез. Утверждалось, например, что он убил в припадке ревности своего наставника и ближайшего друга, тоже писателя и состоятельного человека Педро Видаля, а также его жену Кристину. Мало того, будто бы Мартин хладнокровно прикончил еще и нескольких полицейских, назывались и другие жертвы. В последнее время стольких людей обвиняют в немыслимом количестве преступлений, что просто теряешься. Лично мне трудно поверить, что Мартин способен убить. Хотя за годы войны я повидал немало таких, как националистов, так и республиканцев, кто сбросил маски и показал свое истинное лицо, которое ничуть не походило на то, что вы ожидали увидеть. Мир впал в исступление. Каждый готов бросить камень в огород соседа.
«О чем я вам и говорил», — не преминул заметить Фермин.
«Важно то, что отец погибшего Видаля — крупный промышленный магнат, человек сказочно богатый. По слухам, его казна являлась главным источником финансирования армии националистов. И почему все воины на свете всегда выигрывают денежные мешки? Короче, влиятельный папаша Видаль лично обратился в Министерство юстиции с требованием разыскать Мартина и сгноить в тюрьме за то, что тот сотворил с его сыном и невесткой. Вроде бы Мартину удалось бежать из страны и почти 3 года где-то скрываться, пока его не обнаружили вблизи границы. Вряд ли он был способен мыслить разумно, скажу я вам, если вернулся в Испанию, где его мечтали распять. Да еще в последние дни войны, когда тысячи беженцев рванули в прямо противоположном направлении.
«Порой человек устает бежать», — сказал Фермин. «Мир очень мал, когда некуда идти».
Возможно, примерно так и рассуждал Мартин. Не знаю, как он ухитрился перейти границу, но жители местечка Пуш-Серда обратили внимание на одетого в рубище человека, который бродил по окрестностям и разговаривал сам с собой. Они сообщили о бродяге в жандармерию. По словам пастухов, его часто видели на дороге в Болвир, в нескольких километрах от городка. В той стороне лежало старое поместье под названием Торре-дель-Ремей, где в войну разместился госпиталь для раненых фронтовиков. Руководила им группа женщин. Наверное, они сжалились над Мартином и, приняв за ополченца, предоставили ему приют и пропитание. Но когда за ним пришли жандармы, в госпитале его уже не оказалось. Однако той же ночью, неподалеку, посреди замерзшего озера, обнаружили человека, который пытался пробить лед камнем. Вначале решили, что неизвестный пытался покончить с собой, и отправили его в лечебницу Вилла Сан-Антонио. Будто бы один из докторов лечебницы узнал Мартина. Не спрашивайте, каким образом. И едва его имя достигло ушей окружного начальства, писателя тотчас перевезли в Барселону.
На съедение волкам?
Приблизительно. Понятное дело, судебное разбирательство не заняло и 2 дней. Список предъявленных ему обвинений казался бесконечным, хотя не существовало практически никаких улик или убедительных доказательств его преступлений. Тем не менее, прокурору удалось собрать армию свидетелей, согласившихся дать показания против Мартина. В зал заседаний явились десятки людей, ненавидевших Мартина столь люто, что даже судья был поражен. Вероятно, их подкупил старик Видаль. Бывшие товарищи, работавшие какое-то время с писателем в мелкотравчатой газетенке «Голос индустрии», окололитературная публика из кафе, неудачники и завистники всех мастей. Вся эта шушера повылезала из сточных канав, чтобы присягнуть, что Мартин совершил те преступления, в которых его обвиняют, и даже более того. Впрочем, известно, как обычно ставятся подобные спектакли. По решению судьи и с подачи папаши Видаля все книги Мартина изъяли из обращения и сожгли, объявив их развращающими и противоречащими общепринятым нормам морали и нравственности. Когда Мартин заявил на суде, что единственной общепринятой нормой, которую он защищал, было чтение, а остальное — дело совести каждого, то судья добавил еще 10 лет к тому немыслимому сроку, который набегал по совокупности преступлений. Похоже, на суде Мартин, вместо того, чтобы молчать, распустил язык, подробно отвечая на все вопросы, и, получается, сам вырыл себе могилу.
На свете прощается все, кроме правды.
В результате его осудили на пожизненное заключение. Газета «Голос индустрии», которая принадлежит старику Видалю, опубликовала пространный отчет, в подробностях расписав совершенное Мартином преступление, и для пущего эффекта сопроводила его редакционной статьей. Угадайте, кто под ней подписался?
Наш выдающийся господин комендант, Дон Маурисио Вальс?
Он самый. Упомянутый передовица Вальс аттестовал Мартина как наихудшего писателя в истории и бурно радовался, что книги его уничтожили, ибо они являлись позором человечества и оскорбляли хороший вкус.
Нечто похожее говорили и о дворце каталонской музыки.
Концертный зал в Барселоне, признанный шедевр мировой архитектуры.
Напомнил Фермин.
У нас же тут самый цвет мировой интеллектуальной элиты. Как выразился Унамуно, пусть другие изобретают, а мы оценим.
Был Мартин виновен или нет, но пройдя через чистилище публичного унижения и сожжения всего им написанного, он очутился в Моделло. Скорее всего, там его дни были бы сочтены, но на сцену выступил господин комендант. Вальс, по неизвестной причине страстно заинтересовавшийся Мартином, с величайшим вниманием следил за ходом судебного процесса и, получив доступ к личному делу осужденного, добился его перевода в Монжуик. Мартин мне рассказывал, что в первый же день по прибытии сюда Вальс велел привести его к себе в кабинет и разразился речью в свойственном ему духе.
«Мартин, хотя вы закоренелый преступник и убежденный неспровергатель устоев, между нами есть и нечто общее. Мы образованные люди, и хотя вы профанировали свое предназначение, стряпая бульварные чтивы на потребу невежественной публики, лишенной должного интеллектуального ориентира, возможно, вы сумеете мне кое в чем помочь и тем самым искупить свои ошибки. У меня есть ряд романов и поэтических произведений, над которыми я работал в последние годы. Все они являются образцами высочайшей литературы, но, к своему великому прискорбию, я сомневаюсь, что в этой безграмотной стране сыщется более 300 читателей, способных понять и оценить их достоинство. И мне пришло в голову, что, возможно, вы с вашим продажным пером и близостью к черни, читающей в трамваях, в состоянии будете помочь мне внести небольшие изменения, дабы адаптировать мой труд к плачевному уровню наших читателей. И если вы согласитесь сотрудничать, заверяю вас, что я в силах сделать ваше существование здесь намного приятнее. Ваша подружка, как ее звать? Ах да, Исабелла. Прелесть, если позволите высказать свое мнение. Итак, ваша подружка приходила ко мне на прием и сообщила, что наняла молодого адвоката, какого-то Брианса, и что ей удалось собрать достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. Нет смысла обманывать себя. Нам обоим хорошо известно, что обвинение против вас совершенно безосновательно, и вам вынесли приговор, опираясь на весьма спорные показания свидетелей. Похоже, вы обладаете потрясающим даром наживать врагов, Мартин. Причем даже среди людей, о существовании которых вы и не подозреваете. Не совершайте новые ошибки, Мартин. Не сделайтесь моим врагом. Я не чита тем неудачникам. Буду откровенен. Здесь, в этих стенах, я бог.
Не знаю, принял Мартин предложение господина коменданта или нет. Я склонен считать, что принял, поскольку он все еще жив. И совершенно очевидно, что наш местный божок по-прежнему заинтересован, чтобы Мартин здравствовал, во всяком случае, в настоящий момент. Кроме того, Мартину предоставили бумагу и письменные принадлежности, которые лежат у него в камере. Полагаю, они предназначены для того, чтобы Мартин смог переписать шедевры Вальса. Таким образом, наш господин комендант надеется подняться на вершину литературного Олимпа, вкусив нектар славы и успеха, чего он так жаждет всей душой. Лично я не знаю, что подумать. Мне кажется, что Мартин в его нынешнем состоянии не сможет переписать даже запятую. Большую часть времени он мается в чистилище, угнездившемся в его собственной голове, где горе и угрызения совести пожирают его заживо. Но я занимаюсь клинической медициной, и не мне ставить ему диагноз».